«Контрданс». «Контрданс». Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Сегодня в программе «Контрданс» я буду говорить о великой балерине Инне Зубковской. Вот у меня в руках книга, которая называется «Ленинградский балет сегодня». Это вообще такая серия была книг, замечательных совершенно. И, наверное, у каждого балетомана эта книга есть в библиотеке, потому что она когда-то была чрезвычайно популярна. Здесь написаны такие портреты самых знаменитых и самых замечательных, и самых чудесных танцовщиц и танцовщиков 60-х, 70-х годов. Именно театра имени Кирова, Ленинградского театра имени Кирова. И эта книга, вот она отражает такой портрет поколения. Поколения, которые составили славу Мариинского театра, Кировского театра тогда. И вообще людям свойственно все забывать. Это нормально. А новое поколение уже вообще мало что знает. И поэтому мне очень хочется рассказать о тех людях, которых я еще застала, которых я видела, с которыми я общалась, которые меня учили впрямую или не впрямую, и которые составили славу Ленинградского балета, и, в общем, они сделали какой-то невероятный рывок, вот это поколение сделали какой-то невероятный рывок в развитии балета. И эти люди не только были потрясающими танцовщиками или хореографами, они еще и были потрясающими, невероятными, мощнейшими личностями. Вообще, каждый раз я, приходя в театр на какой-то балет или на какой-то танцевальный спектакль, думаю о том, что можно миллион раз делать потрясающее движение, крутиться на одной ножке до посинения к всеобщему восторгу, и ничего это не будет давать ни сердцу, ни разуму, ни восхищать, а, ну, так смотришь, такая... Даже уже не удивляешься, потому что в спорте делаются гораздо более сильные вещи, чем в балетном искусстве, если говорить просто про технику. Вот эти люди, о которых я хочу начать свой рассказ, они, помимо того, что были технически очень оснащены, они были огромными личностями. И эти личностные качества они приносили на сцену, приносили в те образы, которые они делали. И чем ярче, мощнее объем этой личности, тем, конечно, пронзительнее получались роли, которые мы видели, мы, счастливцы, которые могли быть в зале тогда, когда это поколение царствовало в Кировском балете, в Кировском театре. И начать я хочу свой рассказ и читать портрет, который написан в этой книге, который называется «Ленинградский балет сегодня». Я хочу именно с дамы, которая была такой абсолютной легендой. Это Инна Зубковская. Она была легендой не только потому, что она была чрезвычайной красоты женщина, чрезвычайно одаренной танцовщицей. Она обладала каким-то таким аристократическим, породистым образом, внешностью, манерами, речь фантастическая, что она, конечно же, привлекала абсолютно всеобщее внимание. Я на сцене ее застала только несколько раз, и В общем, уже тогда, когда она сходила со сцены. И, конечно же, это было какое-то такое ошеломляющее зрелище, потому что эта царственность, которую несла Зубковская, она была настолько как бы с другой планеты, она была настолько нездешняя, что это просто ввергало в ступор в какой-то. И невероятная красота. Инна Борисовна Зубковская преподавала в училище в то время, когда я там училась. Она преподавала достаточно долго, буквально сразу после окончания своей артистической карьеры, карьеры балерины, она ушла в педагогику и выпускала замечательных танцовщиц, замечательных балерин. Я непременно перечислю их имена. Когда она приходила в училище, проходила по нашим коридорам, все с замиранием сердца следили за ней, здоровались, низко кланялись ей. Она чуть-чуть кивала головой и почти никогда не улыбалась. Она была настолько сдержана, и, может быть, некоторым казалось, что она даже была холодна, но этого ничего не было. Это была просто какая-то царственная такая дама, которая невероятно красиво всегда была одета. От нее всегда был шлейф каких-то заморских духов и вот эта аура каких-то немыслимых ароматов, которые от нее исходила на нас, в общем, детей таких не очень обеспеченных, действовала совершенно одурманивающе. Я помню, что когда она приходила к нам на уроки, или я ее видела на каких-то экзаменах, или вообще вот где-то просто идущей или сидящей в стенах хореографического училища имени Вагановой, я помню, что я с каким-то невероятным азартом рассматривала ее ноги, потому что ноги были какой-то такой красоты с очень высоким, каким-то вылепленным, немыслимым мастером подъемом, такая правильная, тончайшая щиколотка, вздернутая икра, идеальной слепленности колени, очень красивые руки и очень красивая вообще посадка головы. Она была достаточно высокая, что, в общем, по тем временам для балета это было редкостью. И вот эта царственность, с которой она обращалась к своим ученикам и вообще к ученикам Вагановского училища, она, конечно, нас очаровывала. Ее и боялись, к ней боялись подойти, но ее и обожали. И она жила в этом знаменитом толстовском доме на Фонтанке, и ей всего-то нужно было для того, чтобы оказаться в училище, пройти площадь Ломоносова, Ватрушку, как мы ее тогда называли. Может быть, и сейчас ученики Ленинградского хореографического училища так называют эту площадь. Пройти вот мимо этой площади, пройти по знаменитому мосту. И вот этот дом Толстого, дом, который был построен в 1910-м, это очень красивое здание. Как правило, все его знают. Это такая огромная арка с красивым фонарем. И этот дом, я вот сейчас вам просто его опишу, и вы наверняка его вспомните. Это большая арка в центре, и с двух сторон арки поменьше. Внутри главной арки висит тяжелый, на тяжелой цепи огромный фонарь. Проходя внутрь этого дома, ты оказываешься в большом таком саду, очень красивом. И другой выход и вход в этот дом находится со стороны улицы Рубинштейна. Дом все этот знают, все ленинградцы знают, и я думаю, что наши слушатели поняли, о каком доме я говорю. Вот она жила в этом доме, и я никогда у нее в доме не была, но те, кому посчастливилось в этом доме быть, рассказывают, что в этом доме было огромное количество невероятных картин, антиквариата, фарфора, мебели из карельской березы. Дом тонул совершенно и поражал своей роскошью, своей изысканностью. Там сейчас, как я понимаю, живут ее родственники, наверное, там живет сейчас и ее внук. Не знаю, но этот дом для меня всегда связан с именем Инны Зубковской, потрясающей балерины, о которой я сейчас прочту некоторые фрагменты из книги «Ленинградский балет сегодня». Природа одарила балерину Инну Зубковскую необыкновенно щедро. Она наградила ее редкостной красотой, удивительной пропорцией форм, законченной пластичностью линий. Соединение красоты и пластики сулило успех, но одновременно и ограничивало его. Казалось, что к этим природным данным ничего не нужно добавлять. Ни работы, ни усилий, ни искреннего чувства. В этом была своя привлекательность, но и своя замкнутость, ограниченность. Преодолеть ее танцовщице было необходимо, но нелегко. Под льдом иногда светился пламень, однако прошло немало времени, пока он прорвался наружу. На первых порах ее выдвигали просто за красоту. Зубковская попала в труппу ленинградского балета прямо со школьной скамьи. Но она пришла не из ленинградской школы, а из московской. Сближение методики преподавания в школах Москвы и Ленинграда произошло значительно позже. Тогда же разница была очень явной. Зубковская начала работу в первую военную осень в Перми, куда был эвакуирован ленинградский балет. Труппа работала напряженно и интенсивно. Каждый актер был на счету. Молодая исполнительница, минуя кардебалет, танцевала в двойках, тройках, четверках всех балетов, шедших на сцене. Но она понимала, что ее выдвижение определено более всего счастливыми внешними данными. Конечно, Зубковская была красивее всех цыганочек в балете «Эсмеральда» и всех цветочниц в балете «Дон Кихот». Но сама она чувствовала себя гадким утенком в стае академических танцовщиц ленинградской школы. Ну вот я не очень согласна с автором этой статьи, потому что мне кажется, что Зубковская никогда себя не чувствовала гадким утенком, потому что ее красота была настолько очевидной, настолько всеми признанной, настолько не подвергавшейся никаким сомнениям, что она не могла себя чувствовать иначе, чем красавицей. Но вопрос профессиональный был для нее действительно достаточно острым и стоял для нее, конечно, во главе угла, потому что, придя из московской школы, ей нужно было пройти некий путь, чтобы встроиться в ряды ленинградских танцовщиц. Продолжаем читать дальше. Когда же ее по инициативе директора театра Радина назначили на роль Заремы, она, набравшись смелости, после третьей репетиции буквально умоляла освободить ее от роли. Не правда ли редкий случай? Актриса сама уклоняется от интересной работы, отказывается от выигрышной партии. Но именно тогда Зубковская осознала, что надо в совершенстве овладеть мастерством, не надеясь только на дары природы, чтобы позволить себе остаться наедине со зрительным залом. И еще она поняла, что ее яркая красота не раз будет обманывать руководителей, что они будут поручать ей роли, к которым она внутренне не готова. Так оно и оказалось. Уже в Ленинграде в классе Агриппины Яковлевны-Вагановой, постигая методику прославленного педагога классического танца, Зубковская начала свой собственный поиск в искусстве. Она работала очень своеобразно и индивидуально. Сколько тогда, да и много позднее, выслушала она саркастических замечаний за свое пристрастие к зеркалу. А оно было ей необходимо. Красота линий в танце была для нее всего важнее. Ей хотелось видеть и зафиксировать позу, поворот, наклон корпуса, пластично льющийся подъем руки, чтобы найти совершенно новую и совершенную форму каждого элемента танца. Зубковская работала тщательно, но спокойно, выносливо, но не самозабвенно. Вот насчет не самозабвенно. Вообще у нас в училище ходили легенды про то, что Зубковская вообще не разминалась, не разогревалась перед репетициями и перед классом. И ходила такая байка, что Зубковская перед спектаклем просто заходила в очень горячий душ. Настолько она, ну как сказать, поэлегантней. Не хотела себя утруждать тяжелыми нагрузками, скажем так. Я не знаю, правда ли это, но вот эта легенда про душ перед спектаклем, она достаточно так была устоявшейся и ходила достаточно долго и так очень основательно среди учениц Зубковской и среди артистов Кировского балета. Не раз выслушивала она и упреки, что работает с прохладцей, не отдает себя всю сложному уроку. И это суждение было неточным. Она работала упорно, но без аффектации, без напора. Ей нужен был творческий покой, чтобы открывать те положения, которые казались ей выразительными, близкими ее внутреннему самочувствию. Она могла не прийти на урок, если не чувствовала себя готовой в этот день работать так, как она считала нужным. На уроке она или на репетиции всегда была безукоризненно одетой, красиво, аккуратно. Невзирая на недовольство репетитора, она могла остановиться в самом ответственном месте вариации, если спадала гамаша, одетая для тепла поверх трико. Раз это портило общий вид, она уже не могла работать. У нее были свои причуды и свои принципы. Первый и самый главный – в танце все должно быть красиво и гармонично. Прошло немало времени, прежде чем сквозь непроницаемый покров спокойствия пробились искорки одухотворенности. И тогда работать стало еще интереснее и еще сложнее. Казалось и вполне обоснованно, что данные Зубковской позволяют назначать танцовщицу на диаметрально противоположные роли. Не часто сыщешь такие данные красивой формы ноги, такие пластичные руки, такую гордую посадку головы, такой природно выгнутый корпус. Все создано для танцевального образа лебедя. И в то же время внешность исполнительницы вызывала желание видеть ее в партиях, требующих не мягких, а буйных красок, не элегических настроений, а драматического темперамента. В «Эсмеральде», например. Первым балетом Зубковской действительно стало «Лебединое озеро». Заболели все исполнительницы, и руководство предложило молодой балерине приготовить балет за 2 дня. Она все еще не чувствовала себя вправе танцевать столь ответственную партию. На ее выступлении настоял Симон Багратович Версаладзе, великий художник, тогда работавший в Кировском театре. Он давно пытливо наблюдал за развитием одаренной танцовщицы и, поощряя ее, как бы брал ответственность на себя. Зубковская вышла на сцену, если еще не вполне уверенной в своих силах, то и не робкой дебютанткой. Годы прошли недаром. Ее умение видеть лепку позы, ощутить положение тела в пространстве пришли здесь как нельзя более кстати. Стройны, как приозерный тростник, были ее арабески. Мягко певучие выгибались руки. Она пугливо потерлась головой о крыло и как бы увидела свое отражение в воде. Это была лебедь. После второго акта Версаладзе назвал ее «черной жемчужиной». Определение это очень точно оно передавало суть этой балерины. Адилия Зубковской и в самом деле напоминала редкую драгоценность, не ослепительно сверкавшую, а излучавшую какой-то затаённый свет, вспыхивающий лишь при определенном повороте. Танец был лишен заостренности линий, захватывающего размаха, бравурной помпезности. Эта Адилия не покоряла принца сжигающей страстью, но гипнотизировала его своей волнующей красотой, своей загадочностью, холодным блеском. Здесь Зубковская одержала первую победу. Каждая поза адажио соответствовала музыке. Танцовщица как бы замедляла движение во времени, чтобы на них можно было дольше смотреть, оценить их выразительность, совершенство формы. В «Лебедином озере» с первого выступления Зубковская оправдала ожидания, показала не только богатство природных данных, но и свое умение ими пользоваться. «Эсмеральда» осталась в ее творческой биографии несостоявшейся ролью. Надо сказать, что те открытия, которые сделала Зубковская в этой роли, в роли лебедя, потом несколько балерин взяли как бы понимание, в осознание, переработали этот опыт. И такие балерины, как Галина Мезенцева и Ульяна Лопаткина, продлили тот опыт, который осуществила первая Зубковская. Вот в этих вот замедленных темпах, в этих неостанавливающихся бесконечных пор-де-бра, в этих неостанавливающихся арабесках, длящихся, казалось, бесконечно-бесконечно и нарушающих как бы даже музыкальный строй Чайковского. Но только по прошествии и принятии этого рисунка стало понятно, что эта бесконечность танцевального монолога, она дает возможность и вскрыть совершенно иначе музыку Чайковского. И потрясающе, совершенно невероятно это сделала впоследствии Ульяна Лопаткина, которая, взяв принципы работы над ролью Зубковской, сделала из этой партии совершенно невероятный образ. И вот для меня это было абсолютным эталоном того, как надо танцевать «Лебединое озеро». Это, конечно же, сделала Лопаткина. Я не видела Зубковскую. Я видела только совсем короткие фрагменты записи. И, как мне кажется, я понимаю, я чувствую, как это делала Зубковская. На сегодня мы заканчиваем, но в следующей программе я буду продолжать вспоминать Инну Борисовну Зубковскую, потрясающего великого педагога и величайшую танцовщицу.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.